В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Юрий Тимофеев. Юра, здравствуй.
Здравствуйте.
Юра, я знаю, что ты не очень давно освободился из тюрьмы, и еще я знаю, что ты верующий человек. Знаешь, тюрьма все равно сопряжена в нашем представлении, в нашем понятии с какой-то преступностью. А вот как может человек, который преступник, и он одновременно быть верующим, это тоже не всегда понятно. Давай поговорим с тобой о тебе, о твоей судьбе, о твоем покаянии.
Родился я в благополучной семье. Вот у меня хорошие родители, папа, мама, брат, сестра. Все время был сытый, довольный, ходил в чистом. Но мне всегда хотелось жить по-другому. Вот, однажды я прочитал книгу «Том Сойер и Гекльберри Финн». И я увидел в себе Тома Сойера в чистой рубашке, в выглаженных брюках. А Гекльберри ходил в рваных штанах, постоянно голодный, добывал себе пищу сам. И он для меня как такой был образец, такой как настоящий мужчина, способен сам достать себе пищу, ну и все, что ему необходимо для жизни. И я решил стать Гекльберри Финном. Я рвал себе одежду, уходил из дома. Нравилось мне ночевать в лесу со своей собачкой. Вот. Хотя мама ругала меня, хотела сделать из меня человека. Вот. Меня учили в школе, чтобы я был отличником. Говорили, что не будь как родители простыми рабочими, будь начальником. У меня школа получалась, все хорошо, все отлично. После окончания школы я даже поступил в институт. Вот. Очень хотели родители, чтобы я не попал в армию, потому что в то время были войны.
В то время это какие годы?
Это начало 90-х.
Ну и судя по твоей очень ровной спине и накачанных руках, я понимаю, что спорт в жизни, наверное, тоже присутствует.
Да, с детства я был спортсменом. И всю жизнь, даже вот после армии, я продолжал. Тренировался в олимпийской школе «Динамо». Вот профессиональный спорт по борьбе греко-римской. Ну вот. И когда я уже учился в институте, Гекльберри во мне еще жил. И мне очень хотелось все это бросить, и я это сделал. Вот.
Ну вот все равно ты видел, что это ботаники, да? Вот люди, которые дома, в чистых рубашках,
да,
учатся в институте.
Да. Я не любил быть таким. И детство мое, в принципе, я любил драться, использовать все свои борцовские приемы в жизни на улицах. Это я все делал, я владел инструментами, такими как нунчаки, шест, вот. Был развит в гибкости, мог сделать много таких приемов. И я любил быть сильным, любил всех бить и стремился к тому, чтобы меня все боялись.
Лидер.
Да. Вот, я сколачивал вокруг себя компанию, учил их драться и не бояться. Родители, конечно, со мной стали мучиться еще в период школы. Потом в институте все-таки это как-то я не стал учиться. Мне очень не хотелось уже слушаться родителей и поступать так, как они хотели бы. Я, бросая институт, очень захотелось мне в армию. И именно по этой причине я и бросил институт. В армии в то время были войны. Это вот Нагорный Карабах, Абхазия, Горный Бадахшан. При развале Советского Союза Афганистан стал нападать на Таджикистан. Боевые действия, там внутри республики еще революция. И наши войска Россия закидывала туда, на бывшую советско-афганскую границу. А я всю жизнь мечтал повоевать в Афганистане. Ну и... Попав в армию, конечно, родители не успели меня поругать за брошенный институт. Я быстренько прибежал в военкомат, сказали, вот, ну вот я говорю, я здесь, давайте меня в армию, я готов. Ну, меня отправляют Попал служить я в Москву. В сердце живет мысль: хочу пострелять, повоевать. Ну и узнал, что нарушителей в армии отправляют туда. Угу, значит, надо нарушить.
То есть это те же рваные рубашки в детстве. Порвать рубашку и быть крутым.
Да. Меня командир части, командиры роты очень уважали за спортивные достижения. Я был все время первым. Я привык физически достигать этих высот. Цель была, я любил быть первым, победителем всегда и во всем. И я им был, поэтому моя фамилия была известна там у командования. Я получал там похвалы. И вот, и однажды, когда ребята нахулиганили, побили там двух людей, которые сбежали из армии, поймав тех двух ребят, они рассказали, кто их бил. И этих ребят вызвали в штаб. И я, хоть я их и не бил, но с этими ребятами тоже прибежал в штаб и сказал: да, я их тоже бил. Моя цель была попасть туда, на войну. И начальство, увидев меня там, в рядах этих хулиганов, подумали: Тимофеев, как же так? Самый уважаемый человек, и ты показал себя с такой стороны. А те ребята, которых побили, они сказали: этого не было здесь. Вот, и командование такие. Вопрос мне задали: а почему ты пришел? Я говорю: хочу туда повоевать. Но меня выгнали. Ну, вызвали на беседу, сказали, что там война, можно не вернуться в живых. Война – это дело серьезное. Меня это не остановило. Я добровольно написал рапорт: хочу туда. Ну, и меня отправили туда. Так получилось, чем ближе на советско-афганскую границу, тем все-таки больше я стал испытывать страх. Такое чувство, я даже удивлялся. И думал, что вот 18 лет мне исполнилось, и 19 больше не исполнится никогда. Я летал на полностью обстрелянном вертолете, весь он такой прошитый полностью. Внутри темно, и солнечный свет сквозь отверстие, он простреливает внутрь этого вертолета. А я лечу внутри и думаю: вот так вот, если сейчас под обстрел, то тоже буду весь вот этих вот дырках. Но, тем не менее, все, привезли меня на границу, на самом, там было распределение. И попал я в самое пекло, как и хотел. Но, в принципе, у меня появилась мысль: а может быть, не в самое пекло? Как-то уже почувствовал такое, что есть предел моему мужеству. Но, тем не менее, меня в пекло и закинули. Ну, думаю, ладно. Но я уже был уверен, что я не вернусь с армии. Тем не менее, проходит время, служу, я уже привык, адаптировался к тем местам. Часто молился Богу. Мне мама говорила так: если сложно будет, говори, что написано на крестике у тебя: спаси и сохрани. Ну и я в армии каждый день, в день по несколько раз, эту строчку говорил Богу. Думал, если мама так сказала, значит, Господь спасет. «Спаси, сохрани» – это была короткая молитва. И я видел, как Господь помогает. Но помогает, и как вот он помог, ну и ладно. И как бы, и вроде благодарение это должно было быть, но почему-то я так думал, что Бог, ну, должен помогать, потому что он добрый. Вот такие мысли у меня были. Но больше о Боге, в принципе, не знал ничего.
Ну, видишь ли, благодарность – это какое-то продолжение отношений. Так или иначе, это должны быть отношения с Богом для того, чтобы благодарность произнести, правда же? А люди, которые неверующие, номинально верующие, они все говорят «спаси и сохрани», только дальше ничего не идет.
Ну да. И часто, вспоминая Бога в своей жизни, я часто обращался к Нему с просьбой о помощи. Все-таки такие моменты были в армии, там все-таки война. И порой только к Богу обращаться. Больше никак.
Ну, это получается как мантры вот эти, вот как заклинания. Вот к некому Богу, которого ты не знаешь. Но на всякий случай обратиться.
Были мысли, что здесь спасет только Бог.
Да, что ты о нем знал? Что это за такой Бог?
Я знал о том, что Бог сделал всю эту планету, всю эту землю, всех людей, Адама и Еву. И все. И знал, почему-то вот нужно Богу было целую кучу обрядов делать. Потому что я в православной церкви ходил и не понимал, для чего Богу нужны эти обряды.
То есть намешано это все было.
Да.
Есть Бог, который, как ты сказал, творец неба и земли. Это очень важно, что ты это даже знал. Ну и плюс еще обряд какой-то должен был быть, да?
Да, и вот я не понимал, почему Богу нужны эти обряды.
Творцу неба и земли.
Да.
То есть зачем ему, да, такая мелочь?
Угу. И я как-то, отодвигая вот это вот все, всю эту обрядность, все ритуалы. Там,
ты просто говорил ему, спаси,
да, просто
и сохрани.
Слова. Угу. Да, это были мои отношения с Богом вот такие. В то время, кто служил в тех горячих точках, страна наша обещала дать квартиру, ну и, естественно, денежки там для жизни. Но демобилизовавшись с армии, я встретился с тем, что страна мне ничего не дала. Развал Союза, все здесь было совсем по-другому. Россия только жила, я не знаю для чего, но мы остались брошенными, никому не нужными, солдаты, которые клали жизнь за страну. Мне сказали, тебя туда никто не посылал, ты сам пошел, поэтому будь добр выйти, как ты вообще зашел сюда. Вот, ничего вам не будет. Хорошо, я сказал, если страна мне ничего не дает, я возьму все сам. Ну, в 90-х годах я снова стал сколачивать команду вокруг себя, занимался, ну, такими обычно распространенными вещами тех времен. Это мошенничество, рэкет, вымогательство, драки. То есть преступным путем добыть себе средства на существование. Ну, занимался такими вот вещами. В итоге меня этот путь привел в тюрьму.
То есть сразу в тюрьму без предупреждения. Вот бывают судимости какие-нибудь, да? Ты сразу попал в тюрьму.
Ну да.
Вот просто произошло преступление, и ты сразу попадаешь в тюрьму.
Ну да, занимался я этой преступной деятельностью несколько лет, и в итоге попал.
Ты ожидал, что ты будешь наказан или нет?
Ну, я так
и смотри, вот ты рассказал, в армии ты ожидал и смерти. Ты предполагал, что 19 лет может не наступить твоих, а вот здесь, занимаясь преступной деятельностью.
Ну, закон того времени, он был продажен. Его можно было повернуть деньгами в любую сторону. Поэтому я был уверен, что я не сяду, заплатив определенную сумму денег.
Юра, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Вот аккорды, вот тональность, вот успех, а вот и крайность, вот звонок, а вот и раны, вот ответ, а вот в душе протекают краны, вот и месяц, вот и год, 2003-й, ну как я мог? Вот и я, а вот тот случай, вот и память, хорев же мучить. Время шлифовки, время, время очищения, очисти Господь сердце мое от грязи, открой путь смирения. Время, время шлифовки, время очищения, очисти Господь сердце мое от грязи, открой путь смирения. Вот молитва, вот осознание, вот мотивы, вот старания, вот забор, схватил варенье, столько шума из-за старения, вот запевы моих дорог, вот разговоры у ворот, ход не стал. Я как Элвис Пресли, но жизнь для Бога все же интересней. Время шлифовки, время, время очищенья, очисть Господь сердце мое от грязи. Открой путь смирения. Время шлифовки, время, время очищенья, очисть Господь сердце мое от грязи. Открой путь смирения.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Юрий Тимофеев. Ну, как я понимаю, никаких особых зависимостей, водка, наркотики, а наоборот, спорт, горячая точка в армии. И тем не менее ты сходишь с верного пути. Ты начинаешь заниматься преступностью.
Да, я полностью отрицал все вредные привычки и... наоборот, любил здоровье и укреплял, и повышал свой силовой потенциал. И далее, вот, занимаясь все-таки вот этими делами преступными, вот как я уже говорил, я попал в тюрьму за драку, за простую драку, в которой просто случилась вот такая вот беда, там были жертвы. Вот, и меня, и еще нескольких ребят закрыли. И в тюрьме я как-то подостыл. Лежу на нарах и думаю, наверное, надо было мне немножко обороты сбавить. А уже поздно. Хорошо, думаю, ну ладно. А проанализировал всю свою прожитую жизнь, лежа на нарах. Времени там было предостаточно.
Сколько ты лет получил?
9.
Расскажи немножко о психологии тюремной. Ты очень доступно, простым языком рассказал о психологии мальчика-лидера на улице, о психологии воина. Парень, который хочет попасть в армию, по большому счету, да, не просто в Москву. Психология какая тюремная. Также эта романтика вся вот уже таким буйным цветом, или она уходит?
Ну, все-таки поначалу были нотки романтики.
Поначалу.
Да. Я еще подумал, если бы я пораньше сел в тюрьму, мне было бы это как романтично, казалось бы так. Но я успел жениться, и у меня ребенок был. Я год был женат. И вот меня закрыли. Поэтому я особо и не считал тюрьму за романтику. Вот все-таки семья была, и я стал немного переживать за это. Ну вот, а меня окружали такие же, как и я, вот, осужденные ребята. Но там я встретился с другим контингентом. Они были в основном все наркоманы или алкоголики. На этой почве они совершали какие-то там преступления. Они сидели там за наркоту, за 228-ю статью, или же там за разбой, отнятие, чтобы купить дозу. Это вообще были ребята, которых я гонял. Вот. Так как меня знало там полгорода, я мало кого, в принципе, сам знал из всех контингентов. И они, видя во мне того, кто их гонял, вот, наркоманов, мы очищали районы свои от наркоманов, вот, и они стали мне подлости строить. Вот. То мне подложат под матрас чьи-то личные вещи, потом пытаются там объявить нехорошим человеком. Вот. Я их начал там бить, хотя... там было запрещено драться. Тем не менее, я, отклоняясь от вот этих вот постановлений, я начал их всех бить.
Строгий режим?
Да. Вот. Много там собирались, решали там, что вот я вот такой вот, вот как я могу, там пытались объявить меня крысой, вот, все такие вещи. Я думаю, ничего себе, для меня это вообще позор. Просто зубную пасту подложат под матрас, и все. Но им никто не верил. Почему? Потому что я говорил как? Если нужно, я могу на тюрьму загнать целую кучу мешков, мешками вот эту зубную пасту. И все это знают. Вот. Ну, у них ничего не получалось все-таки. Но, тем не менее, мне приходилось практически не спать, контролировать обстановку, чтобы они не сделали какого-то подвоха. Ну, вот. Ну, и потихоньку все-таки, ну, не спишь, не спишь, и вырубаешься все-таки. Вот так вот весь напряжен, все-таки как-то вот опасался подвохов, опасался наркоманов. Вот. Ну, так, повесили мне в тюрьме 9 лет и увезли в строгого режима лагерь. Вот. Ну, там уже я, естественно, нашел коллектив, с кем можно общаться. Это спортсмены, это те, кто не колется, те, кто не пьет, вот так вот.
Разные люди, да, можно найти под себя.
Да, там много общего просто. Если с человеком нет ничего общего, то не связывает ничто. Наркоманов там особо тоже не уважали, их ложили там около двери всех. Вот,
ну, у них все равно была своя компания.
Была, да, у них своя. Вот. Тем не менее, я столкнулся с тем, что там очень много больных. Очень много. Там и СПИД. СПИД я вообще считал самой серьезной болезнью. Вот. А там туберкулезы, еще всякое, вот название даже не знаю, миллион болезней вообще. И я начал переживать, как бы не заразиться. Столовая-то одна. Ну ладно, в тюрьме беспокоился из-за этих наркоманов. Они там и ВИЧевые все, да еще подвохи строят. Ну, думаю. И я начал переживать, как же быть. Очень переживал за здоровье. Оказалось так, что я его очень любил и боялся потерять здоровье свое. Я как-то в этих переживаниях, да срок такой еще, думаю, как же его вытянуть со здоровым, выйти-то. Больным-то не хотелось бы освободиться. И начал Бога просить, Господи, сохрани меня, сбереги. Все ВИЧевые, все вот такие там, Господи, как же мне быть-то? А потом я подумал, что я-то вот такой вот хулиган, образ жизни мой завел меня именно в то общество, в котором я сейчас начал молиться. Просить Господа вот о себе, о самом, о сохранении вот так. И тут пока такие меня мысли стали посещать, стал обращаться к Богу. Один парнишка сказал, Юрок, на, держи. Я говорю, что? Ну, Новый Завет есть, и вот книжка одна. Ну, давай. Ну, а тюрьма, как известно, она вот недостаток в пространстве компенсируется избытком времени. Времени там целых 9 лет. Ну, давай, почитаю, хоть отвлечься. Читаю брошюрку, а там такой старый каторжанин пишет о себе, каким он был хулиганом, что он делал, что он несколько раз в тюрьме сидел. Я еще подумал, ого, так это хуже меня человек-то. Потом, как он встретился с Божьим Словом, с Библией, с христианами, о покаянии его, и потом его жизнь, которая резко поменялась и стала полностью отличаться от прежней жизни. И у меня появилось желание. Господи, говорю, тоже так хочу. Он-то писал, что Господь его изменил. Вот, и я захотел. Я узнал о том, что Господь может менять людей. Появилась новая молитва у меня такая. Господи, я тоже хочу поменяться. Я устал так жить, все время рисковать, все время вот так вот. Моя жизнь привела меня в тюрьму. В тюрьме я потрачу все молодые годы. Господи, поменяй меня, чтобы у меня другое понимание было, другое сознание. И мне тогда уже легче стало читать Новый Завет. Он более мне показался доступным. И я там узнал, что Иисус Христос – это Господь Бог, который специально для нас воплотился, и чтобы взять наши грехи и умереть на кресте. Я не знал, для чего Он умирал вообще. Я не знал, почему Христос это сделал, зачем? Вообще все это дело мне православная церковь объяснить не могла. Я просто знал там, что есть Бог, и что ему нужно делать эти все обряды.
То есть суть Евангелия ты не понимал?
Да, я даже его и не знал, можно сказать. Я
знал, благая что Христос... весть, вот сейчас ее озвучь. Благая весть в чем заключена?
Благая весть заключена в том, что Господь из любви к людям послал Сына Своего на смерть, чтобы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную.
Так, а у тебя была просто такая молитва, немножко как у дятла, да? Спаси и сохрани.
Да.
Кто он такой этот и зачем он тебя должен спасать? Сохранять.
Ну, я так-то знал, что он силен спасти и сохранить, защитить.
Да.
Но я не знал практически о духовном мире, хотя знал рай
да.
и ад.
Да, да.
Вот. Ну вот. И я, читая Новый Завет, многое узнал.
То есть тебе понравилась эта идея, что Бог с небес послал своего Сына Единородного и за тебя в том числе на страдания, да?
Да.
Это интересным показалось, важным.
Да. Я понял, что я, оказывается, жил не так. То есть жил как противник Богу.
Юра, можно такой диверсионный вопрос? Почему ты в это поверил? Это весть нематериальная. Это весть нереальная. Почему ты поверил в это? Какой Бог и какого Сына?
У меня было так. Я прочитал, узнал об этом так. И поверил.
И поверил.
Да,
а и почему все. Не знаешь?
А почему поверил? Просто поверил, и все.
Ну, я скажу, почему. Ты сделал один шаг навстречу Богу, а все остальное доделал он сам. То есть ты сделал один шажок, ты захотел прочитать.
Да. Ну, а я почему-то получилось, что доверчивый получился именно к Новому Завету. Я знал, что это книга от Бога, и все, что там написано, надо верить. Поэтому, прочитав об этом, я просто узнал и поверил. И потом, читая, изучая, снова перечитав ту брошюрку, снова переходя на Новый Завет, я вернулся к молитве покаяния, которую я особо-то и не понимал. И в молитве покаяния я все-таки решил покаяться, потому что тот человек убеждал, что Господь силен изменить человека изнутри, и образ жизни поменяется. Ну, я, читая молитву в себе, каюсь, но там были строчки, что я должен там простить всех людей. Я думал, что, да ладно, думаю, достаточно простить не всех людей, а всех, кроме тех двоих, которых я хочу еще наказать после освобождения. И когда сказал «Аминь» после покаяния, ну, после молитвы, я чувствую, что, ну, неполноценно. Чувствую, что Господь, если меня простил, Он может и их также простить.
То есть ты
всех.
Простил тех, кого легче простить, а двоих оставил для наказания на потом, да?
Да, я их должен наказать был. Вот. Я все-таки, борясь внутри с самим собой, на следующий день снова эту молитву покаяния, снова каюсь и простил одного. Но думал, хватит, уж этого достаточно. Хотя бы одного-то надо оставить. Мне же очень я был сердит на него. Но... Видимо, Господь так ведет. Я не находил покоя. Надо прощать абсолютно всех. Как Бог во Христе простил всех людей. Всех, абсолютно всех. И Он любит всех. Я еще удивился, как можно любить вон того, допустим, человека.
Или вон того каторжанина, о котором ты в брошюре читал, да?
Ну да.
Который столько нашкодничал.
Да, тот больше нахулиганил, чем я. Намного больше, конечно. Вот. Но все-таки я принял решение.
И как ты расправился с этим одним?
Ну, я решил. Ну, ладно, пусть будет так. Прощу всех.
Юра, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить. Как любишь ты.
хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью.
Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программа, и наш гость Юрий. Юра, ты уделил такое значительное внимание сейчас тому, что Бог простил всех, и ты почувствовал внутри необходимость простить тех, кто тебе зло причинил. А как ты отнесся вот к тем, кому ты зло причинил? Как вот именно себе прощение? Ты поверил в то, что ты можешь быть прощен после того зла, которое ты людям принес?
Да, я поверил в то, что Господь, Он прощает всех людей, независимо от того, сколько ты вреда сделал. Естественно, я понял, что и я должен прощать, потому что в Библии я встретил строчки «прощайте, и прощены будете».
Угу. То есть это такой обоюдный процесс?
Да.
Постоянно обоюдный процесс. Каждый день?
Да.
Мы проходим через это?
То есть я должен прощать, а Господь простит меня. Такая получается цепочка.
Замкнутая, да, система.
Если я не прощу, и он не простит. Если прощу, он простит. То есть Господь учит нас прощать. Ну вот, простив всех, я почувствовал прямо физически даже, что у меня молитва покаяния вот получилась. И после этого мне стало как-то и легко, и я перестал бояться подвох всяких вот этих, бояться заболеть, там, заразиться
так, от всех. Так, а вот со временем как? Впереди было много лет тюрьмы. Вот ты до этого сказал, что ужасное количество времени, которое не знаешь, куда деть, и отчаяние, что я буду здесь делать. Что-то изменилось в тебе, что вот впереди вот эти годы тюрьмы, они уже как бы потенциально были чем-то насыщены в твоем уме, эти годы?
Да, у меня стало понимание такое, вот я покаялся, когда 2 года отсидел.
Угу. О, еще впереди 7 было.
Да, еще 7. И я смотрел на эти 7 лет, как-то вот даже перестал на них смотреть, я просто жил.
Вот ты в нескольких словах сейчас расскажи, что произошло за этих 7 лет.
За эти 7 лет я изучал Библию, она у меня появилась с Ветхим и Новым Заветом, мне ее дали.
Так, были тебе подобные там люди в тюрьме? Или ты один был верующий?
Были, я просто их не знал.
О, то есть ты фактически держался в одиночку?
Да.
О, серьезно?
Да. Несколько человек было, я об этом узнал поздно, очень поздно. Когда приехала к нам в тюрьму миссия «Евангелие тюрьмам России». Это был 2005 год. Вот эта миссия приехала, и, ну, пол лагеря и нашего собрались в клубе. Там много ребят каялось, такие авторитеты криминальные, и простые люди, и мусульмане бывшие. Я даже удивился, ничего себе, думаю. И в итоге мы стали вместе встречаться. Много общего. Стали читать Библию, собирались в библиотеке. Каждый менялся. Я даже видел, как менялись ребята, бросали пить, курить, ломали свои ножи и выбрасывали, и говорили, что меня Господь теперь защищает. Я тоже помню, раньше ножом защищался. Меня боялись. Почему? Потому что я был способен это сделать. И не боялся никого, и цель моя не была, чтобы освободиться. Я почему-то знал, что я не освобожусь, потому что здесь очень много болезней, много-много всего. Так что не стремился к свободе, знал, что этого невозможно.
Ну, 9 не верил.
Лет, да, 9 лет – это, для сравнения, это пойти в первый класс и закончить школу. Вот весь мой срок. Я вспоминаю, сколько лет я учился, мне показалось это очень большим временем. И я твердо знал, как, в принципе, и в армии, что мне 19 не исполнится никогда. Здесь же я считал, что не освобожусь никогда. Поэтому не стремился освободиться и мог, как получается, сработать ножом. Мне было не страшно, вот, что мне там срок добавят или еще что-то. И меня все боялись там. Ну, а те, кто хотел освободиться, они всего боятся. Вот это вот у меня был козырь, и я стал выше них всех. Вот опять-таки вот это проявлялось вот у меня, стремление всех быть, в кулаке как-то держать. Когда я покаялся, у меня нож сам пропал. Я еще думал, Господи, а как же я себя-то защищать буду? Я-то уж весь высох там с голодухи-то. Уж сил-то не осталось, один нож только остался, что им можно защищаться. Вот, а так думал, как же так, как же защищаться? А потом сознание пришло, что Господь, ты меня сколько раз защищал? Вот. Ну и стал верить ему, ладно, Господи, отдаю себя тебе в руки.
Так, скажи, пожалуйста, закончились годы тюрьмы? Так или иначе, в тюрьме, с одной стороны, сложно веровать, потому что там нет тебе подобных, да? А с другой стороны, легко по сравнению с вот этим бурным миром, потому что ты так или иначе в садке в каком-то. Песочнице. Как вот этот переход произошел из тюрьмы на свободу?
После миссии «Евангелие тюрьмам России», после этого к нам стал приезжать диакон из церкви. Он был тюремный служитель. Он рассказывал, что он тоже 16 лет отсидел когда-то. Вот. И последние годы он нас учил. Учил Слову Божьему, учил, что такое вообще испытание в жизни, искушение, жизнь христианина. И у меня сложился уже такой образ. Сложился, что христианин, он должен противостоять. Здесь-то я привык в тюрьме противостоять этому греху. А на воле есть грехи другого образца, другие соблазны. Вот, я должен был готов к этому. Поэтому я сказал, что освободившись, я приду сразу в церковь. В принципе, так я и поступил. И еще вспомню, что в 2009 я принял там же в тюрьме крещение. Тоже приехал пресвитер церкви, диакон, крестили меня и нескольких товарищей. Вот, освободившись, Меня приняли в церкви. Там таких, как я, было, оказывается, очень много. Вот. Тюремное служение у них было развито там. И много. Меня все понимали, все меня любят. Я даже удивился незнакомого человека, вот такого преступника, любить.
Но это важно очень, не быть отверженным, не быть отторгнутым, когда попадаешь в это святое такое общество.
Угу. В Библии я читал, что Господь не оставит и не покинет меня, как и всех людей. Также я многое узнал, что Господь любит и ведет людей. Также и от человека зависит, как ему жить. Я был уверен, что Господь сложит мою жизнь. Ну и получилось так, что, освободившись, чем-то надо заняться.
Вот, очень важно. Я так понимаю, люди, которые занимались преступной деятельностью, они не ходили на работу. А вот сейчас ты работаешь. Как ты это преодолел в себе? Просто ходить на работу.
Да, для меня это было большим унижением. Работать, жить на одну зарплату. Я работаю простым электриком. Поначалу первый год, вот я полтора года как на воле, и первый год я боролся с тем, что я простой рабочий. Мне было так унизительно, мне было стыдно. Я в другом обществе, в другом коллективе. Криминалом заниматься уже не буду, потому что я знаю, что этот путь против Бога. А я уже знаю, это быть кем нужно быть, чтобы идти против Бога. Лучше с Богом, чем против Него. Вот. И я жил на зарплату, а пока я сидел, деньги поменялись в цене. Раньше хлеб рубль 60 стоил, сейчас он 23. Ничего себе, думаю, как можно такой хлеб дорогой покупать? Вот. А когда мне дали зарплату 16 тысяч, я думаю, ничего себе зарплата, даже и криминалом все-таки не нужно заниматься. Такая большая цифра. Ну, а потом купил это, купил то, и оказывается, 16 тысяч – это не деньги. Ну вот, я думаю, Господи, говорю, зачем мне это надо? Надо бросить это все. Но только собираюсь бросить, мне сразу повышают и зарплату, и повышают квалификацию, то есть карьерный рост. В итоге я вижу, как Господь благословляет. Мне уже зарплату дают 36 тысяч. Вот, уже, слава Богу, у меня есть уже и имущество, которого и не было, в принципе. И в настоящее время у меня 7 числа будет помолвка с девушкой, тоже христианкой. То есть,
и это Бог усмотрел.
Да. То есть Господь повернул меня в то русло, в которое я должен был идти.
Но самое сложное место – это начать, вот отчалить от тех понятий, которые были, и кажется, что я не вытащу. Это идти на работу, это где-то найти эту девушку. И ты все-таки начал, ты сделал этот первый шаг.
Да. Да, я сделал этот первый шаг, и этим путем, на который этот шаг я сделал, я и иду. И знаю, что дальше больше Господь благословит еще больше.
Юра, ты не так далеко еще отошел от тюрьмы, полтора года только. Сейчас будет помолвка. Я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мы еще раз встретимся здесь. Год пройдет, больше, меньше. И тогда ты расскажешь, как ты можешь помогать тем, которые остались в обозе сзади. Пока мы с тобой остановились в нашем разговоре, в твоем рассказе о том, что были люди, которые помогли тебе.
Угу. Да, были люди, которые мне помогали. И, в принципе, конечно,
ты веришь, что придет время, когда ты будешь использован?
Верю.
Верю. Вот на этой ноте мы закончим нашу программу. Юра, спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню всем, кто нас слушал. Провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Юрий Тимофеев из Ногинска. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Бог моя защита, Бог моя скала, всем сердцем уповаю. Господь мой, на тебя не восстану.